Ветер в окно.
Розом хочу в тот единственный сад.
Это из стихотворения Ахматовой?
Да.
И это о летнем саде в Петербурге.
Мне кажется, не только. Каждый по-своему представляет то место, где душа отдыхает, где достигается гармония между миром человека и миром природы.
Как в садах Эдема.
А разве любой сад – это не попытка земного воплощения рая?
И потому у каждого свой тот единственный сад.
Тот единственный сад.
В эфире Петербургская студия «Радио России». За пультом звукорежиссер Евгения Дугарева, радиоинженер Сергей Корешков, у микрофона журналист Тамара Захарова. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер и всем тем, кто присоединился к нам на волне 99.0 FM. Ну и, конечно же, приветствую нашего постоянного соведущего программы, председателя Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрея Реймана. Андрей Леопольдович, добрый вечер.
Добрый вечер.
О чем сегодня говорим?
Тема сегодняшней передачи, посвященная трем садам Анны Ахматовой.
Почему трем садам? Мы как-то оттолкнулись вот просто от нашего названия. Тот единственный сад. Мы цитировали строчку Анны Андреевны Ахматовой. И действительно, вот открыли ее книги, стали читать. И выяснилось, какое количество стихов, посвященных садам. Садам Петербурга и не только. И вот мы действительно взяли на себя смелость выделить три сада, три главных сада, повлиявших на творчество Ахматовой. И теперь ждем от вас, что вы их назовете. Три сада Анны Ахматовой. Но, может быть, вы добавите и что-то еще. Ну, а мы начинаем.
Вспоминая о первых годах, которые Анна Андреевна провела в Петербурге, мы должны представить начало XX века, 1911 год, когда она приезжает сюда. И на самом деле, что интересно, вот летний сад этого времени, он ближе, может быть, не к тому образу, который нам всем был знаком, да, до недавнего времени, а ближе к образу летнего сада, я бы сказал, даже пушкинскому. Потому что еще в эти годы очень ярко сохраняются элементы регулярного сада, которые потом, в силу времени, гражданской войны и прочего нашего неустройства, вообще неустройства петербургского и нашей страны, они теряются. А в эти годы сохраняются еще шпалеры, сохраняется очень четкое прочтение его регулярной композиции, и все это подтверждается и фотографиями начала века, поэтому можно выстроить совершенно четкий видеоряд, каким могла видеть летний сад Анна Ахматова, приехавшая на берега Невы.
Ну, а мы послушаем Елену. Добрый вечер. Как вы считаете, вот какие три главных сада в жизни Анны Андреевны Ахматовой?
Добрый вечер. Ну, безусловно, это Екатерининский парк. Потом это, возможно, сад Фонтанного дома Шереметьевского дворца. Ну, и летний сад, я полагаю.
А почему вы так полагаете, Елена?
Она гуляла в летнем саду, она посвящала летнему саду стихи. Ну, кроме того, она, конечно, посвящала стихи и природе в Комарово, где была ее дача, комаровским соснам.
Спасибо, спасибо, понятно. Принимаем версию, ждем ваших ответов. Какие же сады можно считать вот такими, может быть, самыми значимыми, повлиявшими на творчество Анны Андреевны Ахматовой? Кстати, вот что в летнем саду могло ее вот так зацепить?
Ну, наверное, в целом образ, конечно, потому что это сад-остров, омываемый водами, это графика решетки летнего сада и невские панорамы, которые открываются сквозь эту решетку. Мне кажется, это любого человека, который может выстроить какие-то в своей голове картины, это всегда трогает и как-то настраивает на определенные ассоциации.
Ну, собственно говоря, обо всем этом как раз и есть вот в ее самом знаменитом стихотворении «Я к розам хочу в тот единственный сад». Хотя вот по поводу роз мы как-то ведь пытались
дискутировали,
выяснить.
Дискутировали, да.
Да, сегодня мы попробуем дать ответ на этот вопрос. Что же за розы, где они были, эти розы, были провели. Ну, а сейчас вот все-таки что еще могло поразить Анну Андреевну Ахматову в Летнем саду, когда она приехала туда в 2011 году? И вот нынешний сад со шпалерами, он ближе к тому, вот, который видела Анна Андреевна?
Ну, я считаю, что да. Может быть, он сегодня несколько обновленный по сравнению с 2010-ми годами. Но 2010-е годы — это когда еще все-таки не разрушился былой Петербург, да, это началось чуть несколько позже. Это, может быть, на пороге каких-то очень глобальных событий, которые садов коснулись тоже, в том числе. Но, учитывая, что есть некоторая инерция в любой садовой композиции, она, может быть, существует дольше, и формировать ее нужно гораздо более продолжительное время. Но, тем не менее, конечно, вот все социальные события нашей жизни сказываются на состоянии сада тоже.
Но, может быть, Валентина Григорьевна напомнит и какие-то стихи Анны Андреевны Ахматовой, посвященные Летнему саду, кроме вот того, который мы уже цитировали. Добрый вечер. Какие три сада вы назовете?
Знаете, таких конкретных стихов про месяц я не помню, где лучшее мира в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. Но поскольку Анна Андреевна живо откликалась на все социальные явления, то вот блокаду она очень щемящие стихи написала. «Шнеди в саду выросли, не горят огни». Ленинградские сироты, детоньки мои, это тоже относится к саду. А вообще сады и природа в творчестве Ахматовой занимали очень большое место. Это такое ключевое, наверное, стихотворение «Сад». Он весь сверкает и хрустит, обледенелый сад. Ушедший от меня грустит, но нет пути назад. Вот такие стихи. А поскольку ее жизнь и началась под Одесной, на фонтане, это природа, и поскольку она Фундуклевскую гимназию в Киеве кончала, там тоже есть прекрасные стихи. А потом сама жизнь в Соскотельске, в городе Парке, это тоже отложилось. И вот у нее, знаете, просто невозможно процитировать все, что написано.
Ну, спасибо большое, Валентина Григорьевна, на самом деле понятно.
Да, да.
Да, да, спасибо большое. Вот есть ведь и стихотворение, посвященное Летнему саду в блокаду, можно сказать, так вот, «Ноченька, как мы тебя укрывали», то есть вот почему-то статую ночь, так она...
Хотя написано оно было, да, спустя какой-то уже промежуток времени в Ташкенте, даже весной. И, казалось бы, совсем уже другие ощущения, другая природа, а вспоминались именно трагические события более ранние.
Ну вот что действует на поэта, действительно трудно. Ну вот действительно, мы когда-то вас спрашивали, а где же в Летнем саду росли те розы, о которых говорит Анна Ахматова? Так вот, версии были разные. Свою предложила когда-то в одну из наших встреч Анна Генриховна Каминская, внучка Николая Николаевича Пунина, мужа Анны Ахматовой. С детства она называла Анну Андреевну Акумой.
История эта немножко такая. Вот одна из прогулок была в Летнем саду. Маму тогда поразили розы, посаженные вдоль пруда на противоположном берегу. Такая длинная-длинная череда роз. И эти розы маму просто привели в какой-то восторг. Она приехала и рассказала о Куме Анне Андреевне. И Анна Андреевна как-то вот это мамино впечатление, ощущение передала в этих стихах.
То есть сама Анна Андреевна не видела эти розы?
Нет, это мамино впечатление. И мама в своих дневниковых записях где-то пишет: «Я страшно рада, что вот я явилась импульсом одного из лучших Акуминых стихов». Но интересно, что Анна Андреевна писала: «Я не люблю цветы. Они напоминают мне похороны, свадьбы и балы, для ужина накрытые столы. Но лишь предвечных роз простая красота, та, что всегда была моей отрадой в детстве, осталась и досель единственным наследством, как звуки Моцарта». Понимаете, вот она отрицает все цветы, но роза – это какое-то совершенство цветка, она оставляет за собой. Так же, как она «Пятая роза», стихотворение, посвященное мальчикам. Ну, для нее роза – это символ. «Я к розам хочу в тот единственный сад».
А вот смотрите, ну, Пушкин какое-то время жил на Фонтанке, там рядом летний сад, это мой огород, это все знают. Анна Андреевна ведь тоже рядом жила. Насколько часто она бывала в летнем саду с вами?
Она очень часто бывала. Я знаю, что вот в дневниках Николая Николаевича описано их свидание неоднократно в летнем саду. Потом они там очень часто встречались, разные люди по разным делам назначали там свидания. И Анна Андреевна жила же просто напротив, Фонтанка 2, там, где она жила с Судейкиной Ольгой Афанасьевной. Эта квартира была служебная от фарфорового завода. И Ольга Афанасьевна и Анна Андреевна там тоже часто вечерами или какими-то свободными мгновениями гуляли и ходили.
Мне кажется, о летнем саде это стихотворение лучше. Здесь просто все, оно очень маленькое, а здесь все.
Все, да, да, да. Здесь поразительно. От только вазы гранитные до двери дворца.
Понятна протяженность. Тени. Только есть вопрос, но все перламутром и яшмой горит, и вот, но светоисточник таинственно скрыт. Вот это самая загадочная фраза.
Светоисточник таинственно скрыт. Я воспринимаю как читатель абсолютно, что это белые ночи. Понимаете, вот это поднимающееся с земли освещение и идущее куда-то туда наверх, оно все освещает собой, но светоисточник таинственно скрыт.
А вы, кстати, вот самое раннее впечатление от летнего сада?
Конечно, Крылов.
У детей туда.
Туда пихали. И Анна Андреевна подводила и говорила, это, те басни.
Басни рассматривали.
Да, да. А басни, они меня заставляли учить, и я учила, и тут я вставала перед памятником спиной, и какими лицом, и я рассказывала.
То есть вот как сейчас, как Глаша, которая прочитает стихотворение.
Да, да.
Я к лозам хочу в тот единственный сад, где луца миль стоит за глад, где статы пуль меня молодой, а я их помеск помню водой. Дусистые часы между цастных лип, не мачт колобельных мелещится шкрип. И лебедь, как в лезде, плывёт сквозь века, любуясь красой своего родника. И замерт воспят тридцать тысяч сагов, врагов и друзей, друзей и врагов. И тесты и тени не видно конца, ах, два заглянины до двери дворца. Там сыпчутся белые ночи мои, отчет высокой и тайной любви. Все перламутром и ясно вдали, но свет источник таинственно скрыт.
Продолжаем программу. У микрофона журналист Тамара Захарова и председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Реймон. Ну вот, прочитала стихотворение «Чудная девочка Глаша», а у нас Александра. Слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте. Я называю наряду с летним садом Екатерининский сад, который, наверное, можно назвать и царскосельским. Но вот дважды встретился этот сад в стихотворении 16-го года в сборнике «Подорожник». Раз в году, когда растает лед, в Екатерининском саду стою у чистых вод. И в поэме «Русский Трианон» есть стихотворение в царскосельском парке, совсем маленькое. В тени елизаветинских баскетов гуляют пушкинских красавиц внучки все, все в скромных канотье, в тугих корсетах, и держат зонтик сморщенные ручки, мопс на цепочке, в сумочке драже и компаньонка джип или бурже. И еще Приморский парк Победы. Стихотворение посвящено тому парку, который был создан в честь победы в Великой Отечественной войне посажен ленинградцами.
Парк Победы, он не один раз появляется в ее стихотворениях. А если читать вот это стихотворение, мы уже отправим радиослушателям, может быть, или книжку открыть, или в интернет. Стихотворение так и называется «Приморский парк Победы». Но обратите внимание вот на точность поэта. Там даже стадион, то, чего, в общем, сейчас, что, к сожалению, в Приморском парке Победы, и откусанный, он уже не похож на тот, о чем писала Анна Андреевна, а вот в истории он остался. Но, тем не менее, вот три сада Анны Ахматовой, какие бы вы назвали, кроме вот Царскосельских и Летнего сада, который уже теперь, понятно, это один из главных садов в ее творчестве?
Третий. Ну, вот я называю Приморский парк Победы. И вот сегодня это светлый сад, привольно ясный под огромным небом.
Спасибо. Вот отметила Александра такое большое количество. Мне кажется, можно брать просто книжку, и на каждой третьей странице будет какой-нибудь петербургский сад. Но чаще всего будет вот три сада, и второй из них, мы говорим о нем сейчас, и упоминала Елена, по-моему, в самом начале, это сад Фонтанного дома.
Да, и действительно тоже он свою историю берет с самого начала, почти основания Петербурга, когда этот участок Петр I в 1712 году отдал, отвел под строение своему сподвижнику, генерал-фельдмаршалу, графу Борису Петровичу Шереметьеву. И также, как Летний, естественно, первоначальная композиция этого сада была регулярная. Ну, учитывая раннюю смерть фельдмаршала, в дальнейшем, так сказать, происходили там другие события. И потом уже, когда Борис Петрович Шереметьев осваивал эту территорию, начинается новая жизнь этого сада, и уже в конце XVIII века он приобретает иные очертания. Если Летний сад как сад мемориальный, как оставленный в память о созидателе нашего города, сохранял свою регулярность все 300 лет, то сад Фонтанного дома был переделан по новой моде. И возникла совершенно уже другая композиция, хотя пространство было не очень большое. Ну, как отмечают современники, и в начальный период, несмотря на то, что он был гораздо меньше, чем летний, был также насыщен различными устройствами. Были там и фонтаны, шутихи, и скульптура, и грот. То есть тот же набор, который характерен для регулярных садов. То есть он выделялся среди многих садов Петербурга в XVIII веке.
Мы сегодня говорим о трех садах Анны Андреевны Ахматовой. Ну, а может быть, вы назовете какие-то и еще сады, которые встречаются в ее творчестве. И вот слушаем Зою Викторовну. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу назвать три сада, которые упоминаются Андреевной Ахматовой. Это Летний сад, парки Царского села и Павловский парк. И люблю я Павловск тенистый.
Все мне видится Павловск холмистый. Павловск, да, но вот мы сейчас говорим о саде Шереметьевского дворца. Как вы думаете, значительно в творчестве Анны Андреевны Ахматовой вот его какое-то влияние?
Значительно, потому что она жила и потому что отсюда ходила в тюрьму из этой квартиры.
Да, вот, кстати, отметили, спасибо большое, Зоя Викторовна, что все, что связано с садом Шереметьевского дворца в творчестве Ахматовой, в ее стихах и в поэме «Без героя», безусловно, носит такой оттенок очень трагический.
Ну, на самом деле, и весь сад, да, в своем бытовании отражает эти трагические события. То есть и до того, как там поселилась Анна Андреевна, да, и в последующие годы тоже.
А до того вот эти легенды ходили, наверное, про Парашу Жемчугову.
Ну да, ее ранняя смерть. И, собственно говоря, потому что то, что делал уже Николай Петрович Шереметьев, это было посвящено, в общем, ей, это было для нее создавалось. И печальный монумент, который там появляется, ее памяти. То есть сад приобретает другую семантику, да, он становится посвященный именно Прасковье Жемчуговой. Потому что это становится главной для владельца этого сада. Сад печали, сад воспоминаний, этого короткого счастья и светлой грусти о ее уходе.
То есть сад мемориалы, получается, что вот традиция продолжается и в наше время. Да, Анна Андреевна уже жила вот в таком внутреннем саду, вернее, видела этот внутренний сад. Но мы продолжим наш разговор об этом саде. Еще одна встреча с Анной Генриховной Каминской. И смотрим фотографии, сделанные ее дедом Николаем Николаевичем Пуниным.
Николай Николаевич очень любил фотографировать, и он фотографировал в течение 23-го до 29-го года, то есть до того времени, пока не кончился НЭП. только во время НЭПа можно было доставать вот все, вот это всю фотографию Николая Николаевича. Маленькая дочка – это Ирина Николаевна Пунина или Ира Пунина. Вот на этой фотографии, это фотография уже 26-го года, она изображена на фоне клумбы, центральной большой клумбы с пионами. Из воспоминаний мамы моей, Ирины Николаевны Пуниной, я знаю, что был садовник шереметьевский, еще мама помнила. Он ухаживал за клумбами, за цветами, за кустарником. Там были самые разнообразные кусты. Там была совершенно потрясающая сирень, всех оттенков посажена, и до моего времени сохранялись еще отдельные кусты. И были разнообразные деревья, лиственницы, липы, яблони. Около южного корпуса там был фруктовый сад, яблони. И когда мама говорит, они весной цвели, то весь сад благоухал яблоками. Хотя это, в общем, еще только цветы. Настоящий запах яблок это было в августе, когда садовник приносил вот такие большие плетеные корзины с Антоновкой нам в квартиру. Это была еще какая-то старая традиция. Этот сад находился за усадьбой, за самим домом, и он был абсолютно изолирован от всего города. Это был такой совершенно замкнутый зеленый оазис в центре города по существу. Когда-то это был абсолютно регулярный, очень хорошо ухоженный сад, сад, в котором стояло множество ваз. Вот на этой фотографии очень хорошо видны вот одна, вот другая ваза. Я помню фонтанный дом и Шереметьевский сад, конечно, только после войны, когда мы вернулись уже из эвакуации. Мы провели блокадную первую зиму в городе, и только в феврале нам удалось эвакуироваться по Ладоге. А в 44-м году, в июле, 19 июля, мы вернулись. И вот этот вот совершенно необыкновенно заросший сад с колоссальным количеством высокой травы полыни, в котором бегали стада, буквально крыс, и не было кошек в городе. И вот в этом саду Арктический институт устраивал свои подопытные грядки. Там выкапывались огромные длинные полосы земли, которые сверху накрывались куполами. Земля эта то замораживалась, то отмораживалась, там что-то сажали и так далее, и так далее. Вот такие вот эксперименты они устраивали. В центре сада на главной аллее против главного входа стоял монумент Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, когда поставили гранитный постамент от какой-то вазы шереметьевской, подготавливая постановку памятника, я взобралась туда, и меня папа сфотографировал. Есть. Папа – это Николай Николаевич Пунин, потому что это мой дед, я его называла папой. Мой папа исчез во время войны. К сожалению, только в 90-х годах узнала о его судьбе. Он погиб в Тайшет-Лаге, ему было 22 года. И вот эта фотография, я стою по стойке смирно, меня фотографируют, а через несколько недель на этом месте возник памятник Сталину. Я думаю, что это где-то около 49-го года, но я, конечно, абсолютно не фиксировала это никогда. А сам сад, когда мы приехали в 44-м году, сад еще носил следы старой планировки, старого такого ощущения сада. То, что сейчас сделано, это совсем, совсем другой сад. Это какая-то современная, я не знаю, инсталляция, можно так сказать или нет. Там мемориальные памятники стоят. Но 30 октября там под руководством дирекции фонтанного дома проводится день памяти всех погибших в лагерях. И мы приходим туда и читаем списки людей, которые были расстреляны. Это, конечно, очень здорово, потому что это такая память, это такое ощущение единства и такое ощущение жуткой несправедливости по отношению к прошлому. Эти дни оставляют такое впечатление, с одной стороны, и светлое, и тяжелое.
Как облако на краю, вспоминаю я речь твою, о тебе от речи моей. Стали ночи светлее дней. Так оторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли. Не никогда. Но живу и наяву, слышишь ты, как тебя зову, и то доверишь, что ты приоткрыл. Мне захлопнуть не хватит сил. Как облако на краю, вспоминаю я речь твою, а теперь от речи моей стали ночи светлее. Звезды шли, ни отчаяния, ни стыда, ни теперь, ни потом, ни тогда. Но живу и наяву, слышишь ты, как тебя зову, и туда веришь, что ты приоткрыл. Не захочешь.
Фролова исполнила песню на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Ну а мы продолжаем программу. У микрофона журналист Тамара Захарова и председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Рейман. Ну а мы слушаем Галину Алексеевну. Добрый вечер. Спасибо, что дождались.
Добрый вечер. Я очень хорошо знаю летний сад, потому что мне было 9 лет. Моя мама пошла туда работать садовником. Поэтому летний сад, там-то, конечно, это настолько все очень красиво было. Особенно вот розарий был очень большой. При выходе вот где набережной, вот где канавка эта, где Амуры Психии, там скульптура такая есть перед канавкой. И меня даже на свадьбу, я выходила замуж в 62-м году, и мне розы подарили с летнего сада. У меня до сих пор еще карточка есть. Конечно, он был бесподобный, не сравнить. Сейчас я давно не была. Я вообще блокадница, ленинградка. И вот мама, когда ездила, мы жили на Декабристов, и мама оттуда на двойке автобуса ездила в летний сад.
Спасибо большое, спасибо. Вот считаем, что сейчас Галина Алексеевна точно поставила точку в том вопросе, где же все-таки были розы в стихотворении Анны Андреевны Ахматовой «Я к розам хочу в тот единственный сад». Итак, летний сад, сад Шереметьевского дворца, очень трагический. И тот сад, вернее, те сады, которые просто сквозной нитью идут через творчество Анны Андреевны Ахматовой.
Ну, это, конечно, «Царское село», которому посвящено достаточно много стихотворений, которые периодически, да, в очень много строф, где упоминается в связи с разными событиями жизни и в связи с разным восприятием «Царского села».
Может быть, и наши радиослушатели нам сегодня напомнят какие-то из этих строк. Совсем немного времени осталось, но, тем не менее, мы ищем ахматовские строки, посвященные «Царскому селу», потому что вот мы считаем, что это третий главный сад. Ну, и мы попробуем это доказать сегодня. Давайте, может быть, что-то вспомним. И каким видела Анна Андреевна вот «Царское» тогда?
Ну, на самом деле, вот тот же, да, 1911 год, и она пишет: «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов. И столетия мы лелеем, еле слышный шелест шагов». То есть образы, да, связанные с Пушкиным, которого она представляет там, да, таким еще совсем юным мальчиком, это взгляд в прошлое.
Посмотрите, в летнем саду там ведь тоже и тени. Вот тени тех, кто здесь ходил. Вот ходя по аллеям сада, она вот постоянно вспоминает тех, кто здесь был в том месте, наполняет его, делает каким-то значимым для нас.
И все время она с одной стороны, да, какие-то образы других людей и в то же время свои мироощущения здесь же, да, это все присутствует одновременно. И моют светлые дожди, его запекшуюся рану, холодный, белый, подожди, я тоже мраморную стану. То есть вот восприятие статуи 18 века в Царскосельском саду рождают вот такие образы.
Ну а вспомним Пушкина, который написал небольшое, да, стихотворение, посвященное Деве с кувшином. И, по-моему, у Анны Андреевны тоже есть отклик, посвященный этой статуе. Но мы сейчас послушаем Александру еще раз. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Это стихотворение 1940 года. И тем не менее, как мне кажется, она посвящена Царскосельским садам, потому что ведь с годовалого возраста Анна Андреевна жила там. Стихотворение «Ива» открывается эпиграфом из Александра Сергеевича Пушкина «И дряхлый пух дерев». «А я росла в узорной тишине, прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, а голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную иву. И благодарная она жила со мной всю жизнь, плакучими ветвями бессонницу овеивала с нами. И странно, я ее пережила. Там пень торчит, чужими голосами другие ивы что-то говорят под нашими, под теми небесами. И я молчу, как будто умер брат».
Спасибо. Вполне возможно, что это царская какая-то из ив на берегу пруда.
Ну и на самом деле она вспоминала о царском везде. Вот даже есть стихотворение 16-го года «Севастополь». «Вновь подарен мне дремотой наш последний звездный рай, город чистых водометов, золотой Бахчисарай. Там за пеструю оградой у задумчивой воды вспоминали мы с отрады царскосельские сады. И орла Екатерины вдруг узнали, это он. Он слетел на дно долины с пышных бронзовых ворот». И на самом деле даже специалисты-филологи, которые занимаются очень глубоко поэзией, Анна Ахматова, вот, например, Аида Разумовская, которая целую книгу посвятила садам в русской поэзии, она пишет о том, что стихотворение, о котором мы уже говорили, да, 59-го года, посвященное летнему саду.
«Я к розам хочу.
Я к розам хочу в тот единственный сад». Это тоже воспоминание о царском селе. И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, это все равно все оттуда, из царскосельских садов. Там все время есть параллели. Такие они очень тонкие и, может быть, не сразу уловимые, но внимательный читатель их может заметить. С этим нельзя не согласиться. Это очень интересно, что она все время возвращается к образам царскосельских садов, даже в стихах, которые посвящены, казалось бы, другому уже саду.
Людмила Викторовна, послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хочу прочитать стихотворение «Царскосельская статуя».
Вот как раз мы ее ждем, да?
Да. «Уже кленовые листы на пруд слетают лебедины, и окровавлены кусты неспешно спеющие рябины, и ослепительно стройна, поджав незябнувшие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороги. Я чувствовала смутный страх пред этой девушкой воспетой, играли на ее плечах лучи скудеющего света. И как могла я ей простить восторг твоей хвалы влюбленной? Смотри, ей весело грустить такой нарядно обнаженной».
Людмила Викторовна, а может быть, вы вспомните и маленькое стихотворение Пушкина, тоже посвященное этой статуе?
«Смуглый отрок бродил по аллеям».
Нет. Само пушкинское стихотворение «Урну с водой уронив».
Нет, это вот я не вспомню его, нет.
Все равно, спасибо большое, что вы напомнили это. Тут вот такая перекличка двух больших поэтов, да, «Урну с водой уронив», об утес ее дева разбила.
Ну, и она об этом пишет, пред этой девушкой воспетой.
Да, вот эта постоянная перекличка тоже. Давайте вспомним эти пушкинские строки.
«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа череп. Сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально сидит».
Продолжаем программу. Прозвучал романс «Цезаря Кюи» на стихи Александра Пушкина. Об этой царскосельской статуе вспоминала в своих стихах Анна Андреевна Ахматова. Мы сегодня говорили о том, что были в Севастополе стихи Бахчисараю посвященные, и во Флоренции были стихи, посвященные садам Флоренции, и Павловск, и Приморский парк Победы. Но мы называем, почему все-таки вот три сада. Мы говорили в начале программы, что берем на себя такую смелость. Все-таки почему?
Ну, достаточно, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, сложный. Ну, Царское село, безусловно, оно просто проходит в ее поэзии, ну, не красной нитью, но достаточно определенно и отражает этапы ее творчества, да, ее бытования в этом мире как человека, то, что связано с ее восприятием и поэзии русской, и различных событий этого времени. И Шереметьевский сад, который отразил самые трагические события ее жизни, он становится ведь героем стихотворения, да, поэма «Без героя», и сад становится действующим героем этого повествования. И она обращается к деревьям, как к живым людям, да, с ними, сопереживая свои чувства, как бы делясь с ними и воспринимая их тоже как живых участников событий своей жизни.
Но и эти прозаические строчки, то есть город разрушенный, среди развалин дымящегося города, по-моему, да?
Да, цветущий сад.
Цветущий сад, соловьиное пение, это какая-то просто, я не знаю, уже апокалиптическая картина. Но вот именно сады Царского села, аллеи Царского села в стихах поэта возникают как образ рая. Обратите внимание на последние строки приморского сонета. Звучит архивная запись, и слушаем голос Анны Ахматовой.
Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущую черешней сиянья легкий месяц льет, и кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной, дорога, не скажу куда, там среди стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царскосельского пруда.
Зажглися свечи, провожающих зарю. Путник мой, скорей направо, обрати свой светлый взор. Там живет дракон лукавый, мой властитель с давних пор. А в пещере у дракона нет пощады, нет закона. И висит на стенке плеть, чтобы песен мне не петь. И дракон крылатый мучит, он меня смиренью учит. Чтоб забыла детский смех, чтоб стало лучше всех. Ты слишком уверен в своих руках, ты думаешь, хватит сил нажатием ладони бросать меня в прах гостеприимных могил. И ты уверен в своих правах увенчивать и свергать. Ты хочешь быть богом хотя бы в словах, огнем заливая снега. Но знаешь, твоя рука не сильней той, что хранит меня. И я, повинуясь одно лишь ей, стою не боясь огня. И я лишь ей, покоряясь одной, спокойно встречу твой взгляд. Мне жизнь возвратят за той стеной, где вечно сияет сад.
Сургановые оркестры исполнили еще одну музыкальную композицию на стихи Анны Ахматовой. Завершаем наш сегодняшний разговор. Было много стихов. Кого назовем победителями?
Елену и Александру.
Ну, они безусловные.
Да.
Безусловные,
да.
Просто.
Да.
Ну, а так, может быть, пройдите ближайшие выходные.
Вот, ну, я просто советую взять томик стихов Анны Андреевны и просто погрузиться в эту поэзию, еще раз почувствовать прелесть просто поэтической строки.
Спасибо большое. Это был председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Леопольдович Рейман.
Всего доброго.
Вела программу журналист Тамара Захарова. Всего вам самого-самого доброго. Ну а завершит программу романс Александра Вертинского на стихи Анны Ахматовой. Стихи, кстати, слегка подправлены исполнителем.
Дорога приморского сада, желты до утра фонари. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говори. Я верный и нежный, мы будем друзьями гулять, целоваться, стареть. И легкие месяцы будут над нами, как снежные звезды лететь. Дорога приморского сада еще далеко до зари. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить.
Я к розам хочу в тот единственный сад.
Это из стихотворения Ахматовой?
Да.
И это о летнем саде в Петербурге.
Мне кажется, не только. Каждый по-своему представляет то место, где душа отдыхает, где достигается гармония между миром человека и миром природы.
Как в садах Эдема.
А разве любой сад – это не попытка земного воплощения рая?
И потому у каждого свой, тот единственный сад.
Тот единственный сад.
Программа «Радио России. Санкт-Петербург».
Каждый первый и третий вторник месяца.
В 21:10.
Радиоканал «Ветер в окно».